Привет! Меня зовут Юлия Корнелисон. Добро пожаловать в «Умелую миграцию». В этом подкасте я разбираюсь с изнанкой жизни в другой стране, чтобы помочь иммигрантам нынешним и будущим сделать переезд ресурсом для роста и перемен к лучшему, сделать иммиграцию умелой. Всем привет и добро пожаловать в «Умелую миграцию». От людей, переехавших жить за границу, часто можно услышать замечания о зависании между двух миров. «Я уже и не свой в родной стране, но и здесь я еще не родной». Человек чувствует происходящие с ним трансформации, от которых многим может быть некомфортно, грустно или одиноко. Возникает внутренний диалог. Кто я здесь в этой стране? Стану ли я когда-то здесь своим или своей? До какой меры я готов или готова интегрироваться? Перенимать то, что свойственно местным. А где сохраню свою самобытность и то, что я приобрел или приобрела от своей культуры? Если вы узнали себя в этом описании, то, во-первых, вы не одни. Нас, таких иммигрантов, много. А во-вторых, именно на тему трансформаций, через которую проходит иммигрант, я хочу поговорить в новом выпуске подкаста «Умелая иммиграция». По своему опыту могу сказать, что за 11 лет жизни в Нидерландах я сама прошла через много личностных трансформаций. И думаю, что без них деятельность, которой я сейчас занимаюсь, развитие проекта для иммигрантов, не возникло бы в том числе. Итак, сегодня подробно говорим о том, как меняется человек, находящийся в процессе адаптации, интеграции или ассимиляции в новой и незнакомой для него среде, с психотерапевтом Елизаветой Филипповой, которая живет в Барселоне и как раз работает с теми, кто эмигрировал или собирается это сделать. Лиза, доброе утро.
Доброе утро, Юля.
С гостем второго выпуска, она также является психологом, мы говорили о том, что иммиграция может стать увеличительным стеклом каких-то внутренних изъянов. Ну, например, у человека занижена самооценка. Но так как он находился в зоне комфорта, стабильная работа, привычный круг людей, общение на родном языке, то, собственно, эта проблема не особо мешает ему. Можно сказать, что ее даже не видно. Но когда этот человек переезжает в другую страну, где ему заново нужно устраивать свою жизнь, то иммиграция может высветить эту проблему и стать своего рода ее катализатором. Это может помешать полноценной жизни в новой стране, стать барьером на пути к адаптации или интеграции. Вы с этим согласны?
И да, и нет. Во-первых, я позволю себе вам возразить, что мне просто не очень нравится здесь слово «изъяны» в этом контексте, да, потому что я бы сказала скорее, может быть, особенности, да, и эти особенности в каких-то ситуациях могут быть полезными, да, любая особенность, она в каких-то ситуациях полезна, в каких-то ситуациях мешает, да, вопрос в том, насколько мы можем выбирать, насколько у нас есть какая-то внутренняя гибкость, чтобы, например, вот есть даже низкая самооценка, о которой вы говорите, да, в принципе, ощущение, что я могу с чем-то не справиться, да, тогда человек не идет на какие-то излишние риски, и это может быть хорошо, но в то же время, если человек может выбирать в какой-то момент все-таки решиться, позволить себе, да, даже если это трудно, то тогда это, ну, не мешает ему жить, как вы сказали. Дальше вот эти особенности, насколько они проявляются в эмиграции, я думаю, что какие-то проявляются больше, какие-то проявляются меньше, в зависимости от контекста, от контекста того, как человек эмигрирует, а потому что есть люди, которые тоже переезжают как бы вместе со средой. Что я имею в виду? Что, например, довольно много ситуаций бывает, когда переезжает вся компания. Бывают ситуации, я имею в виду рабочие, да? Бывают ситуации, когда тоже человека переводят в другой офис. Бывают ситуации, когда человек вместе с кем-то, там, с семьей переезжает или уезжает учиться. Соответственно, уже какой-то контекст есть, вот этот защитный. Да? Это позволяет легче справляться с какими-то ситуациями. Да? Соответственно, когда может случиться так, что что-то, какие-то внутренние особенности начинают мешать жить. Мне кажется, вот то, что приходит больше в голову, это отсутствие социальной поддержки, да, когда, если человек переезжает один и, будучи дома, он бы, например, никогда не обратился к психологу, к психотерапевту, просто по своему складу. Но тут начинаются панические атаки или тревога, и вот такие люди довольно часто приходят, потому что у них нет той поддержки, которая, может быть, в своей родной среде помогла бы им справиться с этим состоянием. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, то, что еще, где я могу согласиться, что что-то выпячивается, так вот больше становится заметно, это какие-то культурные контексты. Да? Это, например, очень часто видно про русских женщин и феминизм. Да? Вот. И, ну и не только женщин, на самом деле, но просто я женщин, наверное, чаще встречаю в своей работе. Что приезжают люди с одним пониманием того, как строятся отношения, и что должно происходить, и чего стоит ожидать, а встречают они уже что-то совершенно другое. И тогда можно поставить какие-то вещи под вопрос, какие-то свои убеждения, какие-то свои представления. И дальше это очень интересная точка роста, потому что можно выйти по-разному из этой ситуации. Можно остаться и укрепиться в своем, можно найти что-то новое и резко поверить во что-то другое, можно начать взвешивать и найти какую-то золотую середину. Да, это в разных ситуациях возникает, и это действительно очень интересный процесс роста.
В 21 год я был уверен, что самое страшное – ощутиться в чужой стране без денег, знакомых и знания языка. И вот я попал именно в такую ситуацию. Все оказалось совсем неплохо, даже замечательно. Я начал видеть себя другим человеком, способным совершать то, чего не мог раньше. Так вспоминает свой переезд Шон Янг, доктор психологических наук, автор книги «Привычка на всю жизнь». И действительно, у каждого свой опыт адаптации в чужой стране. Хочу познакомить вас с историями мигрантов, через какие трансформации пришлось пройти им. Надя, автор канала Life.cz, переехала 2 года назад в Чехию. Приехав в Чехию, я сильно изменилась. Меня как будто выкинули из теплого дома в холодную зиму. И я, наконец, поняла, насколько мир огромный, и я в нем маленькая и беспомощная, но в то же время всемогущая. Переезд буквально изменил все. Отношение к жизни, к людям, к неудачам и победам. Осознала свою незначительность и сильную конкуренцию, от которой перехватывает дыхание из-за страха быть аутсайдером. В Праге действительно собираются уникальные люди. Полиглоты, программисты, талантливые художники, потрясающие музыканты. Ну вы поняли, все эти сверхлюди. Мне достаточно было попытаться отправить резюме в пару десятков пражских компаний, чтобы понять, мой ужасный уровень английского и бездонный оптимизм тут не сработает. Вкалывать нужно было те 5 лет, что прохлаждалось в вузе. Каждый день я в стрессе, так как понимаю, нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Но осознаешь потенциал и мощь, противоречит с первым, не правда ли? На самом деле нет. Выучить 2-й иностранный? Да нет проблем. Работать в сфере, в которой нет опыта? Трудно, но выполнимо. Спать до 6 часов ежедневно, убегать в студию, потом в университет и обратно, зато всегда в тонусе. Постепенно начинаешь понимать, что ничего невозможного нет. Хоть иногда и хочется поныть, на это просто нет времени. Переезд – это важное решение в жизни, которое изменило и продолжает изменять мою жизнь. Надеюсь, в лучшую сторону. Мне нравится аналогия, что иммигрант одной ногой стоит в своей старой культуре, а другой – в новой. Иммигрант попадает в ситуацию, когда он обут в разные сапоги. Один сапог – это его родная страна, другой – это страна, в которой он теперь живет. Как принять новые ценности и подружить их со своими уже устоявшимися?
Ну, если в эти сапоги, да, как-то не всматриваться и не пытаться их подладить под себя, да, то это, вслед за вашей метафорой, очень неудобно. И так тоже бывает часто. Но в то же время, если есть для этого достаточные интересы и способности, то не факт, что это вопрос того, как уживается, да, это такой продолжающийся внутренний диалог, когда мы ставим под вопрос какие-то вещи, которые мы считали непреложными. Да. Вот это так и все, и мы не задавались вопросом, почему это ценно, или почему это важно, или почему себя следует таким образом вести. Точно так же, как живущие в новой стране, люди часто не задаются вопросом, почему они себя по-другому ведут и другое видят как ценность. И тогда иммиграция создает возможность, которой далеко не все пользуются, рассмотреть и то, и другое глубоко, да, задаться вопросом, а почему это действительно важно для меня? Почему это так? Что в этом ценного? Что в этом хорошего? И это, конечно, очень непростой и часто болезненный процесс, но при этом, повторюсь, мне кажется, что это процесс роста.
Часто люди, которые переехали и прошли адаптацию в новой стране, называют себя перерожденными. Если человек воспринимает иммиграцию как повод начать новую жизнь, или он понимает, что процесс перерождения с ним уже произошел, насколько такая трансформация способствует личностному росту? Не хочется, конечно, уходить в оценочные суждения, но такие изменения идут больше на пользу, чем нет?
Я думаю, что это не линейный процесс. Что я имею в виду? Что часто сначала да, или наоборот нет. Часто начинается довольно с такой резкой точки, либо все, я все плохое оставляю, да, и разные фразы из реальных историй, да, что-то вроде того, что со мной здесь никогда не случалось ничего плохого. Да, и тогда человек может начать жить с состоянием большей безопасности, начать себя каким-то другим представлять, да, и представляться другим человеком, ну, другим человеком буквально, да, но какие-то качества, которые всегда хотелось, но окружение немножко сдерживало, начать их проживать. И это такой позитивный старт, да, бывает старт, особенно когда иммиграция вынуждена, бывает старт, что все ужасно, я все самое плохое, все самое хорошее оставил позади, и теперь вообще не знаю, как дальше жить, да, и какое-то время человек может удерживаться в одной или в другой точке, и потом оно начинает как-то меняться, да, если говорить про такой вот позитивный взгляд, что я начал новую жизнь и все стало хорошо, то постепенно, мне кажется, многих догоняет утрата, потому что вообще-то, если начинаешь новую жизнь, то какую-то оставляешь позади, какая бы она ни была. Все равно это что-то, что мы потеряли. Это такая маленькая смерть, и она тоже потихонечку приходит. И с ней все справляются по-разному. Все по-разному переживают утрату в принципе, да, и вот такую вот утрату в частности. Я сейчас это довольно много вижу в консультациях. Почему? Потому что с коронавирусом сейчас, поскольку многим трудно поехать домой, вдруг решение переехать становится гораздо более, ну что ли, серьезным, реальным, да, что раньше можно было сесть на самолет и почти как на автобусе, бац, и ты дома. А сейчас оказывается, что нет. На самом деле действительно есть это расстояние, но гораздо более ощутимо. И часто приходят и печали, часто приходят и злость, и много других трудных чувств, которые тоже, конечно, потом в дальнейшем могут стать и точкой развития, да, того, как это не просто оставить позади, закрыть глаза и побежать дальше, а как можно то, что было ценным для меня в своей родной стране, как это я могу сейчас привнести в свою новую жизнь, сделать ее богаче.
Вы сейчас сказали, что трудные чувства могут стать не только толчком для развития, но и привести к совершенно противоположному результату. Какими качествами должен обладать иммигрант, или какие качества стоит развивать ему для того, чтобы все-таки преобразовать трудные эмоции, трансформировать их в точку роста?
Мне кажется, что и в этой ситуации, и в большинстве других, где речь идет про такой кризис, да, когда что-то происходит, и может дальше пойти хорошо, может пойти плохо. Мне кажется, что, во-первых, это любопытство, да, то есть такой подход с интересом и любопытством к жизни, в принципе, к тому, что возможно, к себе, к тому, что происходит внутри. То есть эти чувства вообще замечать и от них не отказываться, не открещиваться, что бывает очень сложно, да, если человек, например, вот в той ситуации, о которой мы с вами сейчас говорим, жил какое-то долгое время, думая, что вот сейчас вообще все прекрасно, а там все ужасно, а здесь как нельзя лучше, и я сделал такой правильный выбор. И вдруг накрывает сомнением, а правильный ли это был выбор, а что я потерял. И очень может хотеться от этих чувств как-то убежать, да, скрыться, не переживать их. И тогда становится скорее тяжелее, чем легче, интереснее. Да? То есть, второй момент – это с этими чувствами соотноситься, да, замечать их, чувствовать и слышать, о чем они вообще мне говорят. И дальше такие очень общие, мне кажется, вещи. Вот как раз те психологические ресурсы, которые во многих ситуациях помогают выйти скорее в плюс, чем в минус. То есть это оптимизм, да, смотреть на то, может ли и как выйти хорошо, какое там светлое будущее скорее. Это уверенность в себе, да, самооценка, вот что-то на грани. То есть чувствовать, что вообще я могу с этим справиться. И последнее, это что это в моих силах, что не просто что-то такое происходит помимо меня, а у меня есть внутреннее ощущение контроля. Я могу что-то с этим сделать, да, и, соответственно, возвращаясь к нашему с вами примеру, в ситуации миграции, да, я уже уехал, да, вот сейчас такая ситуация, но если я посмотрю на эти чувства, если я услышу, чего на самом деле мне сейчас не хватает, о чем они мне говорят, как я это могу привнести в свою жизнь, могу ли, если я не могу, как мне с этим сейчас быть, могу ли я вернуться, может быть, даже, или нет, да, вот вносить составляющую своего какого-то контроля, влияния на ситуацию.
Маша, каналы Vienna Stories и Travel Stories. Переехала 9 лет назад в Вену. Я переехала уже довольно давно, больше 9 лет назад. И я теперь очень отличаюсь от той девочки, которая 1 августа 2010 года с одним чемоданом прилетела учиться в Берлин. Изменения, произошедшие за эти 9 лет, это не исключительный результат жизни за границей. Во многом это просто взросление. Да, оставаясь в Москве, я бы тоже повзрослела, но как-то по-другому. Не хуже и не лучше, а просто по-другому. Мои новые черты и взгляды – это комбинация взросления и влияния новой среды. Мне кажется, я стала больше улыбаться и легче заговаривать и шутить с незнакомцами и случайными людьми на улице. Я стала реагировать чаще внутренне на сексистские, расистские и другие подобные высказывания. Например, от фраз «Она же девочка, пусть учится» или «Он же мальчик, он должен» я внутренне содрогаюсь. При этом я стала более терпима и толерантна ко взглядам и внешним проявлениям разных людей. И даже если я категорически не согласна с кем-то, я редко когда начну спорить и доказывать свое мнение. Я думаю, что стоит поговорить еще и про бессознательные трансформации, когда человек может даже не подозревать, как на него влияет культурный код страны, куда он эмигрировал. Он начинает, может быть, ходить иначе, держать плечи по-другому, а взгляд или улыбка, что-то, что... Может быть, будет понятно сейчас нашим слушателям. Например, человек, который переехал во Францию, может начать картавить, сам того не заметив. Или, как это произошло в моем случае, под влиянием голландской культуры и голландского языка, я начала иначе произносить на русском языке букву «ю». Сейчас, наверное, у меня получилось произнести ее правильно. Могут ли эти бессознательные трансформации влиять на психологический портрет человека, на его психологический или внутренний опыт – и самоидентификацию?
Ну, конечно, все на нас влияет, да, и в частности, даже не знаю там, про идентификацию, мы сейчас я к этому вернусь, да, но любой достаточно значимый заметный опыт влияет просто на то, как у нас устроен мозг, да, там создаются новые связи, другие, наоборот, потихонечку распадаются. То есть, конечно, мы трансформируемся, прям вот так вот очень конкретно физиологически трансформируемся. Мы трансформируемся, как вы сказали, телесно. Например, очень многие, ну и вот для меня в частности так, что с переездом я чувствую гораздо больше безопасности такой чисто телесной, физической здесь. И, соответственно, конечно, я гораздо более физически обычно расслаблена. И я, наверное, занимаю немножко больше места, чем я занимала, когда я жила в Москве. Телесно меняется. Ну и речь тоже, да, вы дали прекрасные примеры этого. И все эти изменения, конечно, формируют потихонечку что-то такое другое, новое, что, может быть, даже сам человек не заметит, а потом ему скажут, а ты букву «Ю» по-другому выговариваешь. Да? И вдруг оказывается, что что-то изменилось. Насколько это влияет на идентичность здесь, мне кажется, что сказать сложно, потому что все-таки вот именно в этом значении, чтобы идентичность как-то изменилась, мне кажется, что должно быть в той или иной мере все-таки решение человека, да, и какая-то осознанность, что я такой, я воспринимаю себя таким, я считаю себя таким. И если это просто вот такие вот изменения оболочки, интерфейса, то мне кажется, что сущностно вряд ли что-то как-то радикально может измениться. Ну или не радикально даже, да, а вот каким человек себя представляет.
Опять же, если говорить про язык, голландцам свойственно повышать голос в конце фразы, когда они прощаются друг с другом. И если я общаюсь с кем-то из местных, то дело аналогично. Мне кажется, что это можно сравнить с выступлением на сцене. То есть я играю определенную роль, подстраиваюсь, потому что хочу быть на равных с местными жителями, не хочу выделяться. Конечно, это не меняет меня как человека, и лично у меня не вызывает раздражения. Но полагаю, что есть и такие, кто может устать от этой игры. И у иммигранта может возникнуть резонный аргумент. «Ну, я же не такой или не такая. Как быть тогда с такой трансформацией?»
И все с кем-то происходит, да, и это, наверное, тоже с кем-то происходит, и в этой ситуации было бы интересно посмотреть, почему человек подстраивается, или если ему это не свойственно. Например, я лично, я так вас поняла, что и вы тоже, я подстраиваюсь в принципе. Это мое такое свойство, я его, в общем, ценю в себе, да, до переезда. Что я стараюсь и быть на равных, и быть, в общем, достаточно комфортной, удобной для собеседника по тону голоса, по ритму и так далее. И если человек это делает не потому, что ему так естественно и хочется, а потому что он себя заставляет в это играть, то тогда у меня были бы вопросы к тому, а зачем себя заставлять, да? Если человек этого не делал в другой ситуации, почему он это делает здесь, какие последствия, может быть, этот человек встречал, из-за которых он стал так делать, да? Откуда вообще взялась эта усталость.
Но ведь у иммигранта, если он не будет этого делать, велика вероятность стать белой вороной. Может возникнуть ощущение, что он чужак, если не будет стараться или пытаться интегрироваться в общество.
Ну, это в какой-то мере, во-первых, правда, да? Ну, это мое такое субъективное мнение, да, любой иммигрант всегда будет в той или иной мере чужаком, да, и это, ну, мне кажется, что как это неизбежная такая история, с ней можно по-разному обходиться. А дальше все обходятся очень по-разному, да, я вот так вышло, что я довольно мало общаюсь с людьми, которые живут вот в своем закрытом сообществе, но при этом я это очень вижу там в сети, где-то еще, что очень много людей вообще выбирает не интегрироваться. Да, это вполне тоже законный выбор. Я переехала, живу в своем либо прям физическом гетто, либо в таком культурном, да, в культурной среде. Люди могут минимально учить язык, чтобы как-то там заказать еды, купить в магазине и билет на метро, и больше не нужно. И это тоже законный выбор, который человек может сделать. Может сделать выбор не адаптироваться, не интегрироваться.
Анатолий, автор канала Emigrants Diary, переехал 2 года назад в Австрию. Вот что он пишет. «После того, как меняется твое окружение, начинаешь по-другому смотреть на себя, свои ценности и поступки. Многие могут сказать, что так человек взрослеет. Но, увы, нет. Прожив 35 лет в России, я обладал другими ценностями, целями, задачами, жизненными ориентирами. Лишь попав в другую культуру и систему, что такое хорошо, а что такое плохо, я смог измениться. В России этого бы не произошло, так как правила жизни в нашей стране прямо противоположны тем, которые в Австрии считаются нормой. Я понял разницу между понятиями «жить» и «выживать». В Австрии мне нравится именно жить, а раньше приходилось заниматься несколько другой задачей. И полностью разлюбил понятие «подвиг», перестал планировать свои задачи по формуле «умри, но сделай», стал более спокойным и менее суетливым. окружающая атмосфера спокойствия помогает сделать больше и качественнее, чем бесконечная паника. После 2 лет изменилось восприятие людей разных национальностей. Я стал их быстрее определять, но меньше приписывать стереотипов. Как мне кажется, я стал в Австрии и, главное, с австрийцами намного более спокойным и сдержанным. В России такое поведение чаще воспринимается как слабость или даже трусость. Именно переезд в новый город и страну дал мне уникальную возможность прочувствовать жизнь по-новому. Это самое важное и позитивное изменение для меня. Еще мне бы хотелось отдельно разобрать ситуацию и рассмотреть, какие трансформации происходят. Когда эмигрирует семья, чаще всего это пары, когда мужу предлагают работу за границей, а жена или девушка решает эмигрировать вместе со своим партнером. Часто можно встретить в представлении, да, у этих девушек, что я Ира, я жена Миши, Миша программист, поэтому мы живем в Нидерландах, теряя, так скажем, свою вот эту идентификацию или не понимая, а кто я здесь сейчас в этой стране. И вот какая обычно тенденция развития вот этого сценария проходит человек, когда он задается себе вопросом, а кто я здесь в этой стране?
Мне кажется, что это во многом тоже вопрос про, во-первых, какую-то открытость, любопытство, во-вторых, про то, каким человеком, в случае, если девушка-женщина, какой женщиной, она была вообще до переезда. Да, потому что если она в каком-то смысле была женой программиста до переезда, и да, у нее были какие-то вещи, которые, возвращаясь к какому-то гораздо более раннему вопросу, там какие-то вещи, которые ее окружали просто так, потому что она выросла там, да, какие-то друзья, потому что школьные, какая-то работа, потому что так вышло, там надо было после учебы куда-то пойти, не после учебы, да, как-то все по накатанной, как-то все вот так получилось. Ну, тогда и здесь может стать действительно очень трудно, потому что если нет какой-то собственной активности, мотивации, любопытства, интереса, то тогда и на отношения это может влиять довольно сильно, и, конечно, особенно на внутреннее состояние человека. С другой стороны, если эта женщина была такой интересующейся жизнью, в принципе, и открытой, и до переезда, то тогда, ну, она сначала переедет в таком качестве и начнет дальше исследовать.
И вот если девушка задается вопросом, а кто я здесь, то с чего ей надо начинать искать? Что бы вы посоветовали? На какой вопрос ей стоит ответить для того, чтобы пойти глубже в поиск себя новой в этой стране?
Мне кажется, что, во-первых, что нужно, да, чего не хватает внутренне. То есть, если все и так хорошо, то тогда все замечательно. Если есть ощущение, что чего-то не хватает, какая-то там грусть, тоска, фрустрация, все что угодно. О чем-то чего не хватает, потому что бывает очень по-разному. Кому-то хочется пойти работать, да, кому-то, наоборот, совершенно неинтересно, и бывают обстоятельства, что и не нужно, и тогда можно там развивать какие-то свои интересы, можно что-то новое создавать. У всех очень по-разному. То есть какой-то здесь такой универсальной ориентации, мне кажется, что нет, или универсального совета, куда следует направиться. То есть следует направиться в то, чтобы посмотреть, что я вообще хочу, и если есть на это время, можно это довольно подробно и интересно поисследовать. Да? Можно всякими разными способами, это гораздо более долгий разговор, да? Но можно и всякими письменными практиками пользоваться, и разными творческими способами для того, чтобы потихонечку смотреть, пробовать себя в разных направлениях, да, будь то профессиональное или какие-то интересы, по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть там, чтобы понять, где мне интересно себя вообще искать.
Да, то есть следующий этап – это ответ на вопрос, что мне нужно привнести в жизнь, чтобы получить то, что мне сейчас не хватает. И в конце я бы хотела задать вопрос, что стоит развивать в себе человеку, который планирует эмигрировать или находится на начальном этапе адаптации? Над какими качествами ему, по вашему мнению, стоило бы поработать?
Как я уже сказала, в первую очередь любопытство, да, я, честно говоря, не очень знаю, как его развивать, да, если бы кто-то ко мне пришел и сказал, я хочу стать более любопытным, не знаю, что бы я порекомендовала вокруг смотреть, да, но любопытство, открытость, смотреть на новый опыт просто как на опыт, да, что-то происходит, интересоваться, что есть вокруг, скорее, чем внутри собственной головы. Во-вторых, это такая здоровая уверенность в себе, и можно посмотреть прямо внутри себя, спросить, а когда вообще есть ли у меня такой опыт, что я с чем-то справлялся, что было для меня сложным, когда это происходило, как я себя чувствовала в этот момент, чтобы найти вот эти вот такие опоры внутренние, того, что я могу справиться с трудными ситуациями, потому что трудные ситуации, конечно, будут, и будет стресс, ну, такой физиологический. И, наверное, вот это, кстати говоря, про стресс разные, можно прям практически пробовать разные техники, способы, там, mindfulness, практики осознанности, чего только не, физические разные вещи для того, чтобы помогать себе регулировать свою нервную систему, себя немножко успокаивать в каких-то непростых ситуациях, чтобы справляться.
Мне прям тоже стало любопытно, а как же можно развить любопытство? И, может быть, мы вынесем это отдельным постом в профиле в Инстаграме Mindgration, чтобы, может быть, устроить такую коллективную сессию размышлений на тему, а как же мы можем развивать в себе любопытство. А может быть, и сами придумаем какие-нибудь инструменты и поделимся ими с читателями в Инстаграме. Если вам понравился этот эпизод, вы узнали для себя что-то новое, вдохновились, может быть, почувствовали поддержку, мы будем очень рады вашим отзывам, положительным отзывам в iTunes или же прямым сообщением в Инстаграме директ профиля Mindgration. Ставьте, пожалуйста, звездочки после прослушивания этого подкаста в iTunes, потому что это помогает продвигать наш подкаст, чтобы он стал доступен для еще большего количества людей. Пожалуйста, сделайте это для нас, потому что нам это очень важно. Этот эпизод выйдет в конце 2020 или уже в начале 2021 года. Но в любом случае он наполнен атмосферой праздников. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы 2021 год вы наполнили радостью, улыбками, положительными свершениями, объятиями и встречами с близкими и дорогими вам людьми. И я очень нам всем желаю, чтобы никакие внешние препятствия и барьеры не помешали этому. Я благодарю вас за то, что вы были со мной, были с подкастом и проектом «Умелая иммиграция» в 2020 году. И очень надеюсь на еще более плодотворное, приятное и полезное умелое общение в 2021. С вами была Юлия Корнелисон, коуч по трансформациям иммигрантов через сознание, мозг и тело. С Новым годом!
Развиваем умелые навыки для умелой иммиграции.
Пусть практика в этом подкасте будет символичной. Пусть она будет посвящена 2021 году. Мы часто говорим, когда желаем друг другу, пусть этот год будет таким-то или таким-то. Пусть он принесет вам вот это или вот то. А сейчас я хочу пригласить вас посмотреть на год иначе. Если вам позволяют обстоятельства, если вы не за рулем или не находитесь в какой-то требующей от вас внимания ситуации, то я приглашаю вас закрыть глаза по возможности и направить внимание вовнутрь себя. Почувствуйте свое тело, направьте внимание на дыхание. Сделайте несколько циклов вдоха и выдоха с полным вниманием к этому процессу. 2021 год. Давайте попробуем представить его в виде человека. Этот человек вас знает. И вот он идет к вам навстречу, к только к старому доброму знакомому. Он приветлив, дружелюбен. Какой он для вас? Какие эмоции вы считываете сейчас с его лица? Что говорит вам его постура? Приятен ли вам этот облик? Что вы чувствуете от этой встречи? Отметьте для себя одно-два слова. О чем это для вас? О чем для вас встреча с этим человеком, с обликом 2021 года? А теперь вопрос к вам. Что бы вы пожелали этому человеку? Что бы вам хотелось сейчас ему сказать? Что бы вы хотели ему дать, подарить от себя? И сейчас подумайте не о материальном подарке, а о чем-то, что вы также можете прожить. Может быть, заботу, может быть, внимание, может быть, спокойствие. Или наоборот, активную проявленность. Что это для вас? Можете ли вы посмотреть на 2021 год как на то, что создаете вы сами? Вы не ждете ничего от него, а вы даете и наполняете его своими достижениями, своими эмоциями, своими результатами, своими событиями, мыслями, действиями, мечтами, желаниями, встречами. Сейчас медленно откройте глаза, если они были у вас закрыты. И, возможно, вы захотите записать свое пожелание этому 2021 году. Спасибо, что были с нами. Пусть ваша миграция будет без стресса и влечет за собой только перемены к лучшему. Пусть она будет умелой. Подписывайтесь на подкаст «Умелая миграция» в iTunes, Spotify, Overcast или на другой платформе, где вы слушаете подкасты. А если вам понравился эпизод и он был для вас полезным, то, пожалуйста, оставьте обратную связь или звездочку в iTunes. Расскажите о нас вашим друзьям, особенно тем, кто планирует эмиграцию или уже живет в новой стране. Давайте поможем тем самым еще большему количеству людей сделать эмиграцию перемены к лучшему. Читайте нас в Телеграме и Инстаграме по нику Mindgration. Давайте вместе обсуждать, как сделать эмиграцию умелой. Услышимся!